Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. МИД России в ближайший час объявит об ответе на высылку из Лондона 4 российских дипломатов. Новые предложения Джорджа Буша по ближневосточному урегулированию. Прокремлевские молодежные движения открыли летний лагерный сезон. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к российским политическим темам. Тема летняя. Начали работу так называемые лагеря различных молодежных движений, куда съезжаются тысячи подростков из различных регионов России. Прокремлевское движение «Наши» разбило свой лагерь в Тверской области на берегу Селигера, движение «Местные» на берегу реки Оки в Подмосковье. Активисты прокремлевских движений говорят, что главной темой в и том, и в другом лагере станет подготовка к парламентским и президентским выборам. Между тем, «Наши» не допустили некоторых журналистов в свой лагерь, среди них корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского, который буквально несколько минут назад был в прямом эфире «Свободы». В целом же о феномене молодежных лагерей, политических лагерей летних, которые подчиняются Кремлю, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Движение «Наши» рассчитывает собрать на берегах озера Селигер около 10 тысяч подростков из 50 регионов России. Все они должны будут принять участие в конференциях, лекциях, спортивных мероприятиях. Движение «Местные» разбило свой лагерь в 100 километрах от Москвы. Сюда приехали более 1000 человек, жить они будут в палатках. О программе пребывания в летнем лагере рассказывает пресс-секретарь движения «Местный» Мария Шаповалова.
Так как в основном это образовательный лагерь, то очень четко продумана образовательная программа. Например, ребята послушают такие лекции по психологии, риторике, умению говорить. Кроме того, политика, геополитика, история современной России. Также ввиду того, что мы являемся движением Московской области, то отдельным блоком образовательной программы будут как раз-таки лекции, семинары, связанные с Московской областью. Также история, различные проблемы, обсуждение, возможные пути выхода и решения. Кроме того, являясь движением экологическим, ребята наши рассмотрят ряд экологических проблем и также в виде такой игры попробуют предложить выходы и ее решения. Таким образом, мы развиваем в ребят, которые приезжают сюда, креативность. Лекции, семинары будут читать ведущие преподаватели московских вузов, а также федеральных, общероссийских вузов. Кроме того, приедут гости. Борис Филович Громов, губернатор Московской области. Никита Михалков, олимпийская чемпионка Лариса Лазутина. Эти многие другие люди будут беседовать с ребятами на различные темы, в частности, вот в рамках образовательного процесса.
Ожидают отдыхающих под знаменами движения «Местные» и предвыборные игры, продолжает Мария Шаповалова.
Игра называется, тоже проходит на ежегодную, называется «Выборы-2007». В этой игре ребятам предлагается разбиться на две группы. Одна группа – это партии различные, которые будут предлагать голосовать за себя. Другая группа – это избиратели, которые в ходе кампании, которые будут делать партии, выберут достойнейшего стать победителем этих выборов. Будет проходить реальное голосование, и таким образом ребята сделают свой выбор. Мы подготовим их вот к предстоящим выборам 2008 года, потому что это их активное гражданство. Вообще право голосовать.
Мария Шаповалова утверждает, что предвыборные игры в лагере лишены партийной направленности. И главная цель шире – убедить молодежь принять активное участие в выборах.
На выборах молодежь, к сожалению, не голосует, она не активна. Если мы нашу молодежь призываем к тому, чтобы проявить свою активную гражданскую позицию, для того, чтобы ребята пошли на выборы. Они ведь не должны голосовать за кого-то конкретно. За кого они решают каждый самостоятельно. Но сам факт того, что они пойдут на выборы. Кроме того, таким образом, также они сагитируют других молодых парней и девчонок для того, чтобы те шли голосовать.
говорила пресс-секретарь движения «Местный» Мария Шаповалова. Летний отдых в лагерях движений «Наши» и «Местные» на этот раз главным образом подчинен предвыборной теме. Так считает российский политический аналитик Владимир Прибыловский.
Хотя, с другой стороны, такие вещи делались и прошлым летом. Но учитывая масштаб, а он гораздо более значительный, чем в прошлом и позапрошлом году, кроме того, что не только наши, но и несколько пропутинских движений сразу это устраивают. Местные отдельно, а три другие движения вместе. Видимо, это предвыборное.
Лидер молодежного яблока Илья Яшин невысокого мнения об организационном потенциале прокремлевских молодежных движений.
Вообще у всех кремлевских молодежных организаций есть только две функции на самом деле. Первая функция – это демонстрация массовой поддержки президента и действующей там партии власти со стороны молодежи, а вторая функция – это организация массовых акций протеста для того, чтобы не допустить оранжевого сценария, подобного украинского, в нашей стране. Собственно, ради этого они и были созданы, ради этого власть тратит на них большие финансовые и административные ресурсы. Ради этого, чем ближе какие-то такие важные события, тем больше их мобилизуют. Но вот, собственно, сейчас наступает такой, собственно, момент истины для всех этих кремлевских молодежных движений, придуманных в администрации президента, потому что вот-вот начнутся две главные федеральные избирательные кампании. И они должны быть полностью отмобилизованы. Поэтому нынешние политические летние лагеря для них имеют принципиальное значение. Хотя, на самом деле, на мой взгляд, подходят они к ним не в лучшей форме.
Про кремлевским молодежным лидерам не чужд и материальный интерес, считает Владимир Прибыловский.
Вообще, для лидеров и опекунов этих движений в значительной степени все это не более чем пилеж денег, как государственных, бюджетных, так и в еще большей степени тех денег, которые по звонку из администрации президента им выделяют богатенькие Буратино, крупные бизнесмены. Насколько я знаю, большая часть участников этих акций, наших, местных, молодой гвардии в особенности, они вполне, так сказать, эти люди конформистски настроенные, никакую идеологию они не воспринимают, это для них такой инструмент карьеры. То есть, может быть, где-то там наверху думают об идеологии, но это в значительной степени самообман.
Игры с молодежью могут породить проблемы для самой власти, убежден Илья Яшин.
Сурков и прочие руководители страны, включая президента Путина, кстати, обещают этим ребятам, что они станут будущей политической элитой нашей страны. На самом деле, совершенно очевидно, что действующая политическая элита совершенно не собирается уступать в свои места и свои позиции вот этим вот молодым ребятам, которых сегодня собирают в летних лагерях и в кремлевских молодежных движениях. Поэтому, когда их используют, вот эти вот кремлевские молодежные активисты, которых сегодня обучают, которых сегодня холят и лелеют, они придут и попросят, собственно, те бонусы, которые им обещали. Места в Государственной Думе, места в правительстве, места в администрации президента. Конечно, им эти места никто отдавать не собирается. Вот здесь возникнет серьезный конфликт интересов. Потому что этих ребят достаточно много, потому что их чему-то обучили, их научили организовывать какие-то акции протеста. И если вот у нынешних кремлевских активистов завтра возникнет какой-то серьезный лидер, это будет очень серьезной проблемой для тех людей, которые окажутся у власти после 2008 года. Тем более, что нет никаких сомнений, что новому президенту и новой партии власти понадобятся уже свои наши.
Говорил лидер молодежного яблока Илья Яшин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины, во Львовской области, продолжаются ликвидации последствий аварии поезда, который перевозил крайне опасное вещество – жидкий желтый фосфор. В Кузбассе погибли два шахтера, один ранен. Авария произошла на шахте «Тырганская» в городе Прокопьевск. Читинский областной суд подтвердил, что следователи, ведущие дело Платона Лебедева, допустили противозаконные действия. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к главной международной теме последних суток, к дипломатическому скандалу в британо-российских отношениях. Москва бурно отреагировала на решение Лондона выслать 4 российских дипломатов в ответ на отказ России выдать Андрея Лугового. Стороны уже обменялись жесткими заявлениями. Представитель российского МИДа назвал действия Великобритании провокационными и аморальными, и в течение часа, как утверждают, по крайней мере, несколько информационных изданий, будет официальный ответ Российского министерства иностранных дел. Мы поговорим о очень любопытном повороте этого дела. Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин готовит публикацию о деле Литвиненко. Моя коллега Елена Рыковцева попыталась выяснить его реакцию на весь этот дипломатический скандал.
Что визовый режим для чиновников усложняется, мне совершенно все равно. Второе. Мы подписали международные конвенции, которые говорят о преобладании международного права над нашими законами, в том числе даже над Конституцией. Если мы подписали международную конвенцию о выдаче каких-то там преступников, она должна действовать независимо, потому что она главнее, если мы ее подписали. Теперь, что касается конкретно Лугового. Я думаю, что Англия в ярости от того, что убийство произошло в Лондоне, у них в столице. Если бы его убили где-нибудь там на Бермудах, ну где-то, хотя бы в провинции, там он утонул бы в какой-то проруби, то все было бы иначе. Но когда его убили в столице, они просто должны делать все, что могут, потому что они опозорены. Я думаю, спецслужбы Англии просто в ярости от того, что их опозорили на весь мир, убив этого человека прямо у них под нос. Кроме юридической и всякой такой официальной части этой истории, существует еще, безусловно, эмоциональная часть, как там, так и тут.
Если убрать ее, попытаться убрать эмоциональную часть, то как бы должны были реагировать британцы, когда Россия им четко говорит: нет, мы не выдадим этого человека, даже если вы считаете его убийцей?
Они нам говорят: мы вам не выдадим там Закаева, а мы требуем его выдать год за годом, и уже 4-й генеральный прокурор настаивает на этом. Мы требуем выдать и этого, и пятого, и десятого. Нам отказывают, мы требуем снова. Поэтому в этом смысле они ничем от нас не отличаются.
Они отличаются только тем, что провели судебный процесс на своей территории над Закаевым.
Мне не нравится идея выдавать своих граждан, но мне еще даже меньше нравится, что преступники оставались безнаказанными. Есть вариант, когда государство говорит: мы не выдадим, но у себя будем его судить. И получит по закону. Такое бывает в международной практике, когда государству, которое не хочет выдавать своего гражданина, та страна, где это случилось, предоставляет доказательства. Его судят и даже, бывает, сажают.
И вы думаете, что в России такое тоже возможно?
Это есть. Это случалось. Какой-то дипломат кого-то насмерть сбил в Америке или в Канаде и, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, уехал сюда. Тем не менее, эта страна, Канада, его... Я боюсь ошибиться.
А если все-таки допустить, что этот человек все-таки выполнял конкретный заказ государства, будет ли государство его наказывать по всей строгости закона? Ведь это же не исключено.
Нет, конечно, нет. Ну вот в Катаре-то взорвали Яндарбиева, и там их поймали, осудили чуть не к смертной казни. И когда Москва их все-таки выцарапала, то она выцарапывала их с тем, что, мол, мы их здесь посадим. Но когда они прилетели, им раскатали ковровую дорожку
и
с оркестром, с почестями, как людей, которые выполнили боевое задание. Они, конечно, выполнили боевое задание, но они же провалились. Они дискредитировали нас перед всем арабским миром.
С обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным беседовала моя коллега Елена Рыковцева. И еще одна международная тема этого часа нашей программы и последних суток. Это событие в ближневосточном мирном процессе. Президент США Джордж Буш призвал возобновить этот процесс на основе плана «Дорожная карта» и созвать региональную конференцию. В то же время Соединенные Штаты выделяют 190 миллионов долларов новому палестинскому правительству на оказание гуманитарной помощи населению автономии. Вчера в Иерусалиме состоялись переговоры израильского премьера Эхуда Ольмерта и главы автономии Махмуда Аббаса. О реакции израильских властей на эти последние события наш корреспондент Равшан Гусейнов.
На встрече в Иерусалиме премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предостерег главу палестинской администрации Махмуда Аббаса от контактов с радикальной группировкой «Хамас», захватившей месяц назад власть в секторе Газа. Несколькими часами позже американский президент чуть ли не слово в слово повторил это предостережение, назвав «Хамас» бандой убийц. Правда, Эхуд Ольмерт выступает против проведения на данной стадии переговоров с палестинцами по ключевым вопросам о финальном статусе – создании палестинского государства. Однако у него есть вполне уважительные причины не делать этого, пока на палестинских территориях существует террор и коррупция, которым палестинские власти прежде должны положить конец, по словам самого президента Буша. Речь идет о наиболее щепетильных для Израиля вопросах – статусе Иерусалима, на который претендуют обе стороны, и восточную часть которого Израиль оккупировал в 1967 году, праве на возвращение палестинских беженцев, которых Израиль на свою территорию пускать отказывается, и окончательном определении границ, которому препятствует нахождение еврейских поселений на палестинских территориях Западного берега. И несмотря на все противоречия и трудности, Эхуд Ольмерт также говорит о том, что не видит иного пути для Израиля, кроме прямых переговоров с палестинской стороной.
There can be no alternative.
Не может быть никакой альтернативы прямым переговорам государства Израиль с палестинской администрацией. Это единственный действенный путь, который, как мы надеемся, рано или поздно приведет нас к финальной стадии, к соглашению, с помощью которого мы сможем реализовать идею двух государств для двух народов. Пока что палестинские власти не способны конфисковать оружие не только у чужих группировок, но даже у своего боевого крыла бригады мучеников Аляксы. Премьер-министр автономии Салам Фаяд признал на днях, что разоружение иррегулярных военизированных группировок – вопрос выживания для его правительства. По словам Фаяда, нельзя говорить серьезно о создании палестинского государства до тех пор, пока правительство не установит полный контроль над оружием на палестинских территориях. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Это израильская реакция на ближневосточные предложения Джорджа Буша. О сути этих предложений и о том, что думают по поводу них эксперты, в первой части нашей рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Буш выступил с, возможно, последней своей ближневосточной инициативой, предложив провести региональную конференцию с участием Израиля и его соседей. Президент явно надеется, что на этой конференции может быть подготовлена почва для мирного соглашения между Израилем и палестинской автономией, рассказывает Алан Давыдов.
Президент США Джордж Буш предложил созвать осенью этого года мирную конференцию по Ближнему Востоку с участием Израиля, палестинской автономии и ряда соседних арабских государств. Буш рассчитывает, что его инициатива будет способствовать новому старту ближневосточных мирных переговоров и оценке хода строительства демократических институтов палестинским правительством, в котором сейчас доминируют представители умеренного движения Фатх. По словам американского президента, координатором конференции станет государственный секретарь США Кондолиза Райс. Буш не сказал, какие именно страны-соседи Израиля и Палестины примут участие в конференции. Он также не назвал точной даты и места проведения конференции. Джордж Буш призвал палестинцев ясно понять, что после того, как радикальное движение Хамас захватило власть в секторе Газа, для палестинцев настал момент важного выбора. Существует иной вариант, который вселяет надежду. Это видение президента Аббаса и премьер-министра Фаяда, нацеленное на создание мирного государства под названием Палестина. Для реализации такого видения эти лидеры стремятся построить институты современной демократии. Они работают над усилением палестинских сил безопасности, способных противостоять террористам и защитить невинных. Для удовлетворения нужд населения они создают компетентные ведомства, в которых не будет коррупции. Они предпринимают шаги по развитию экономики и предоставлению палестинцам свободы предпринимательства. Они заботятся о том, чтобы в палестинском обществе правили законы. Такой путь поможет палестинцам вернуть их достоинство, их мечты о будущем и создать свое собственное государство. Джордж Буш сказал, что опираясь на консультации с партнерами по Ближневосточному квартету, Евросоюзом, Россией и ООН, Соединенные Штаты уже работают над укреплением умеренных и миролюбивых сил среди палестинцев. Прежде всего, мы усиливаем финансовую помощь. В этом году наша помощь палестинцам составит свыше $190 миллионов, включая гуманитарную помощь населению сектора Газа. Дополнительно я уполномочил корпорацию по зарубежным частным инвестициям участвовать в программе предоставления палестинским бизнесменам суд на $228 миллионов. Мы также выделим $80 миллионов на реформу палестинских сил безопасности. Буш также подтвердил свою поддержку бывшему британскому премьеру Тони Блэру в качестве координатора международных усилий помощи палестинцам по созданию сильного и устойчивого свободного общества.
Рассказывал Алан Давыдов. Израильско-палестинский конфликт был одной из приоритетных проблем для президента Буша в течение всего президентства. Придя в Белый дом после удручающего провала сенсационной попытки Билла Клинтона заставить израильского и палестинского лидеров подписать мирный договор, Джордж Буш заявил, что он не будет активно посредничать в мирных усилиях до тех пор, пока сами израильтяне и палестинцы не продемонстрируют готовности договариваться. Но президент продержался недолго. Обстоятельства вынудили Соединенные Штаты несколько лет назад выйти со сценарием очередного плана движения к миру, названного «дорожной картой». Джордж Буш первым из президентов формально провозгласил создание палестинского государства целью Соединенных Штатов. Но сейчас, за полтора года до окончания президентства Буша, судя по всему, никто из серьезных наблюдателей не питает иллюзий по поводу мирных перспектив. Намечены ли в этой новой инициативе президента Буша иные подходы к решению проблемы? Вопрос президенту Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерману. Я бы выделил два аспекта. Первое, президент хочет воспользоваться авторитетом Тони Блэра в качестве ближневосточного посредника для того, чтобы попытаться добиться более активного участия так называемого «квартета» в реанимации палестинской автономии, в ее материальной и политической поддержке, с тем, чтобы превратить ее, наконец, в реальную действующую государственную структуру, заслуживающую права называться в будущем государством, чтобы помочь ей превратиться в надежного партнера по переговорам, с которым израильтяне были бы готовы иметь дело. Второе, что очень интересно, Джордж Буш пытается решительно расширить круг традиционных посредников, то есть квартет за счет влиятельных арабских государств, ведущих членов Лиги арабских стран. То есть президент говорит, давайте соберем региональную конференцию с участием соседей палестинцев и израильтян, и пусть они сами, без стороннего диктата, попытаются договориться. И самое большое испытание для Белого дома будет заключаться в том, сможет ли он добиться участия в этой конференции саудовцев, которые отказывались иметь дело с Израилем. Если представители Саудовской Аравии появятся на этой конференции, это будет откровенным знаком их поддержки мирного договора с Израилем, несмотря на то, что Израиль не согласился с мирным планом Лиги арабских стран. Этот план включает неприемлемое для него требование о возвращении на территорию Израиля палестинских беженцев. Это очень деликатная ситуация. До сих пор мы были свидетелями бесконечного числа фальстартов в израильско-палестинском мирном процессе. Дает ли такой опыт повод для надежд? Существует ли вообще работоспособный подход к разрешению израильско-палестинского конфликта? Как вы считаете? Исторически международное сообщество пыталось действовать двумя путями. Либо сторонам навязывались решения, разработанные на разного рода международных форумах, включая ООН, либо ставка ставилась на лидеров, которые появлялись время от времени с обеих сторон. И этот путь, надо сказать, дал несколько обнадеживающих примеров. Наиболее значительные – израильско-египетское и израильско-иорданские мирные соглашения, выдержавшие испытания временем. Поэтому и многочисленные мирные инициативы последних 10 лет строились на этом фундаменте. Проблема в том, что у палестинцев не было лидера, подобного Садату или королю Хусейну. В данный момент к этому добавляется слабость израильского премьера. А учитывая, что от обеих сторон потребуются болезненные уступки, я думаю, ожидать успеха сейчас не приходится. Президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман комментировал инициативу президента Буша о проведении израильско-палестинской мирной конференции. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Как сообщают некоторые информационные агентства, в ближайшее время, может быть, даже в течение этого часа, Министерство иностранных дел России официально объявит об ответных мерах на высылку 4 российских дипломатов из Лондона, о чем вчера было заявлено министром иностранных дел Великобритании. Подробнее о том, как развивается британо-российский дипломатический кризис, о его возможных последствиях для других сфер жизни, мы поговорим и в этом части нашей программы, и в следующем. И, конечно же, в итоговом выпуске «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек, в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. В Москве же сейчас 17 часов 30 минут, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины в Львовской области продолжается ликвидация последствий аварии поезда, который перевозил жидкий желтый фосфор, крайне опасное вещество. В понедельник вечером сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн. Ядовитое облако накрыло 14 сел, большинство жителей которых отказываются пока от эвакуации. В Кузбассе погибли 2 шахтера, 1 ранен. Авария произошла на шахте Тырганской в городе Прокопьевск. Прокремлевская молодежное движение «Наши» не допустило некоторых журналистов в свой лагерь на Селигере. Среди тех, кому отказали в регистрации, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Читинский областной суд подтвердил, что следователи, ведущие дело Платона Лебедева, допустили противозаконные действия. В России проходят акции памяти императора Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками 17 июля 1918 года. В Польше будет размещена часть американской системы ПРО, заявил президент страны Лех Качинский после переговоров в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем. В Багдаде возле посольства Ирана взорвалась заминированная машина. Убиты 4 человека, несколько ранены. Сенат США приступает к обсуждению законопроекта, который предусматривает вывод из Ирака всех американских боевых частей к концу апреля будущего года. На северо-западе Японии, где вчера произошло сильное землетрясение, эвакуировано около 13 тысяч человек. Власти опасаются оползней. В районе бедствия идут проливные дожди. При землетрясении погибли 9 человек, более 1000 ранены. В Афганистане отправлен в отставку губернатор провинции Каписа из-за многочисленных жалоб населения на его самоуправство. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. И еще одна новость последних дней. Испания предоставит гражданство внукам иммигрантов, которые были вынуждены покинуть страну в период диктатуры генерала Франко по политическим или экономическим соображениям, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Десятки тысяч внуков испанских иммигрантов во всем мире скоро смогут получить гражданство Испании, заявил глава правительства этой страны Хосе Луис Родригес Сапатеро на встрече с представителями испанской диаспоры в Мексике, где он находится с официальным визитом. Родригес Сапатеро отметил, что испанский парламент скоро примет уже одобренный правительством закон, позволяющий давать гражданство не только детям, но и внукам иммигрантов. Испания гордится тем, что таким образом она сможет отдать долг своим лучшим сыновьям, которые в годы диктатуры были вынуждены покинуть родину. Мы готовы принять их внуков. Вместе с тем, Родригес Сапатеро признал, что предоставление гражданства внукам иммигрантов потребует от его правительства грандиозных усилий, ведь только в Мексике на это гражданство могут претендовать до 60 тысяч человек. Считается, что в годы почти 40-летнего правления генерала Франциско Франко, который пришел к власти в результате военного мятежа против законного правительства Испанской Республики и гражданской войны, страну покинули по политическим и экономическим мотивам до 2 миллионов человек. Большинство испанских политэмигрантов отправились в конце 30-х годов во Францию, Мексику и другие латиноамериканские страны, несколько тысяч попали в Советский Союз. После Второй мировой войны испанцы уезжали в основном в поисках заработка в Германию, Швейцарию, Францию и Голландию. Многие из них, особенно те, кто вступил в смешанные браки, не вернулись на родину, хотя после смерти диктатора и восстановления демократического строя в Испании гражданство было возвращено всем политэмигрантам и их детям. Консервативная парламентская оппозиция в лице Народной партии упрекает Родригеса Сапатеро, внука расстрелянного франкистами республиканца, в стремлении угодить потомкам политэмигрантов за счет остальных испанцев. Ведь испанское гражданство позволит им не только беспрепятственно вернуться на историческую родину, но и, оставаясь за рубежом, получать от Испании в случае необходимости различного рода социальные пособия и пенсии. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Продолжим новости новостями высоких технологий. Американские и южнокорейские ученые разработали солнечные батареи нового поколения. Об этой и других новостях мира высоких технологий расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Британская компания Riverdox выпустила программу для конвертирования файлов формата PDF в формат HTML. Документы в формате PDF не очень удобны для чтения через сеть, и поэтому их часто приходится сначала распечатывать. Перевод PDF-документа в HTML, по мнению сотрудников Riverdox, решит эту проблему. О новом конвертере рассказывает Олег Львов.
Новый софт может оказаться полезен также людям с ограниченными возможностями. Такие люди часто используют программы для чтения текста с экрана. Однако далеко не все эти программы распознают формат PDF. Конвертер RiverDox может им пригодиться. Он также может оказаться полезен самим компаниям, выкладывающим официальные документы у себя на сайтах. Ведь если компания предлагает документацию только в формате PDF, то она невольно ущемляет права людей с ограниченными возможностями, поскольку не все они смогут эту документацию прочесть.
Новости коротко. Немецкие технологи из университета Геттингена создали робота, который использует механизм ходьбы, аналогичный человеческому. У двуногого робота есть сенсоры в суставах, отвечающие за равномерность движения, и есть инфракрасный сенсор, соединенный с нейронной сетью. Он включается, когда походку нужно скорректировать. Сенсор анализирует поверхность на пути робота, а нейронная сеть обрабатывает данные сканирования. Столкнувшись с препятствием, робот решает, как ему двигаться, быстрее или медленнее, прямо или с наклоном вперед. Некодирующие белки и участки ДНК могут выполнять функцию знаков препинания в геноме. Такое предположение отстаивают исследователи из Сан-Диего. Они установили, что один из некодирующих участков ДНК контролирует работу соседнего гена. Некодирующие участки ДНК составляют около 96% наследственного материала. Они состоят из повторяющихся последовательностей нуклеотидов между кодирующими участками. Не так давно считалось, что они не выполняют в геноме никаких функций. Теперь ученые сравнили некодирующие блоки генома с пунктуацией. Не исключено, что именно в них содержится информация, указывающая, какой ген должен быть заблокирован, а какой активен. Ученые из университета в Санта-Барбаре вместе с корейскими специалистами разработали двухслойные солнечные батареи из органических материалов. Слои имеют разные физические характеристики, поглощают солнечное излучение в разных диапазонах спектра, один в коротковолновом, другой в длинноволновом. Контакты между слоями изготовлены из оксида титана. Коэффициент полезного действия таких батарей составляет более 6%. Это новый рекорд для органических материалов.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а мы возвращаемся к самой острой международной теме последних суток, к британо-российскому дипломатическому скандалу. Буквально через несколько минут станет известно, как Москва официально ответит на высылку четырех российских дипломатов из Лондона. Среди разнообразных последних высказываний и российских дипломатов, чиновников и политологов в связи с этим кризисом в отношениях между Москвой и Лондоном из-за дела Александра Литвиненко можно выделить мнение председателя Комитета Госдумы России по делам Содружества независимых государств и связям с отечественниками Андрея Кокошина. Он заявил в интервью журналистам, что ответ России на действия Великобритании, высылающий четырех дипломатов из российского посольства в Лондоне, будет наверняка жестким и не обязательно, как он выразился, всего лишь симметричным. Андрей Кокошин пояснил, что у России есть много рычагов экономического давления на Соединенное Королевство и что Лондон зависит в этой области от Москвы гораздо сильнее, чем принято считать. Действительно ли Россия способна нанести финансово-торговый удар по Великобритании? И на каком уровне сейчас находятся экономические связи двух государств? Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателем радио «Свобода» Сергеем Сининским.
Как в целом можно оценить объем нынешних британо-российских экономических связей и объем инвестиций?
Британская пресса отмечает, что нынешнее обострение на, так скажем, дипломатическом или политическом фронте в отношениях между Россией и Британией возникло на фоне экономических связей, которые сильны как никогда в последние годы. Например, Британия стала уже пятым внешнеэкономическим партнером России, и объем взаимной торговли нарастает, по данным британских же источников, примерно на 20% в год. С другой стороны, в том, что касается инвестиций, Британия уже стала по итогам 2006 года крупнейшим зарубежным инвестором в Россию. Общий объем инвестиций британских компаний в экономику России в 2006 году оценивается примерно в 5,5 миллиардов долларов. Для сравнения, общий объем инвестиций британских компаний за пределами Великобритании оценивается в прошлом году, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, примерно в 80 миллиардов, то есть это примерно 1/16 часть.
Если стороны в конфликте дойдут до неких экономических санкций в отношении друг друга, то какими они могут быть со стороны России? Будут ли они связаны, например, с поставками энергоносителей, с ограничениями этих поставок или с ограничениями британских инвестиций в России?
С ограничениями поставок энергоносителей вряд ли вообще что-либо может быть связано по одной простой причине. Британия сама по себе является четвертым в мире производителем газа. И она добывает его на шельфе Северного моря. Что касается поставок газа из России, то Великобритания, в отличие от многих стран континентальной Европы, использует его очень мало. В общем объеме потребления газа в Великобритании доля поставок из России составляет около 1% примерно. То есть это не тот рычаг, о котором можно всерьез говорить. Поэтому, скорее всего, если действительно конфликт дойдет до той стадии, когда будут приниматься некие меры России, предположим, экономического плана, то, скорее всего, они могут быть как-то связаны с ограничениями или, может быть, запретом определенных инвестиций британских компаний в Россию. Две наиболее громких истории в этом плане произошли, правда, еще до всплеска нынешнего обострения. Я имею в виду прошлогоднее решение британо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell о выходе из проекта «Сахалин-2», в разработку которого она уже вложила к тому моменту большие деньги. Акции были проданы российскому «Газпрому». И буквально недавно, месяц назад, российский же «Газпром» перекупил участие совместной компании британо-российской ТНК-БП нефтяной в разработке Ковыктинского месторождения, очень крупного газового, в Иркутской области. Опять же, теперь этот проект фактически контролируется «Газпромом». Так что, скорее всего, если действительно стороны дойдут в конфликте до принятия каких-то мер, наверное, можно будет речь вести о том, что будут какие-то ограничения по конкретным проектам, каких-то конкурсах или каких-то аукционах будут принимать участие британские компании, и, может быть, даже их предложения будут весьма заманчивыми, но, тем не менее, победителями будут оказываться компании из других стран.
Если одна сторона, Россия, о чем мы только что говорили, пойдет на некие экономические санкции, другая сторона, Великобритания, естественно, предпримет ответные действия в этой же области, в области экономических санкций. А что может сделать Соединенное Королевство?
Первое, о чем здесь можно говорить, наверное, история, связанная с тем же «Газпромом». Руководители «Газпрома» не раз уже заявляли о том, что они стремятся расширить присутствие компании на рынке газа Великобритании. Даже такие планы представлялись о том, чтобы к 2015, к 2020 или к 2025 году примерно доля «Газпрома» на рынке газа Великобритании достигла 15-20, а может быть даже и более процентов. Вот здесь как раз и есть поле для ответа. Если вдруг Россия пойдет на определенные ограничения британских инвестиций или какие-то ограничения деятельности британских компаний на территории России, то ответ Великобритании может быть в этом смысле совершенно симметричным. «Газпрому» придется расстаться с планами расширения своего присутствия на рынке Великобритании, по крайней мере, в обозримом будущем. Более того, Великобритания является членом Европейского Союза. И Европейский Союз в последние особенно годы все чаще и его руководители заявляют, и все больше мер принимается в направлении того, чтобы у всех стран Европейского Союза была единая энергетическая политика. И если Великобритания пойдет на какие-то ограничения в отношении российских компаний, вполне вероятно, что эти же ограничения будут поддержаны и другими странами Европейского Союза. Буквально на прошлой неделе в Брюсселе был одобрен пока еще доклад предварительный одной из рабочих групп Европейской комиссии, главный вывод которой сводился примерно к следующему. На энергетическом рынке Европы Европейский Союз должен иметь возможность блокировать сделки зарубежных компаний из тех стран, которые, в свою очередь, предпринимают какие-то шаги, ограничивающие деятельность европейских компаний на своем рынке. То есть это вот тот самый классический пример, когда Россия, если она пойдет на ограничение присутствия европейских компаний, может получить абсолютно тот же самый ответ, и вряд ли тогда сможет тот же самый «Газпром» перекупать какие-то компании на розничном рынке того же самого газа не только в Великобритании, но и, вполне возможно, на странах континентальной Европы.
С обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским беседовал мой коллега Александр Гостев. Мы вернемся к теме британо-российского дипломатического кризиса сразу после сводки новостей часа и поговорим о том, как Москва отвечает на, или может ответить, потому что ответ, официальный ответ Министерства иностранных дел России ожидается с минуты на минуту, может ответить на высылку российских дипломатов из Лондона. Ну, а сейчас в Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины, в Львовской области, продолжается ликвидация последствий аварии поезда, который перевозил жидкий желтый фосфор, крайне опасное вещество. В Кузбассе погибли два шахтера, один ранен. Авария произошла на шахте Терганская в городе Прокопьевск. Прокремлевское молодежное движение «Наши» не допустило некоторых журналистов в свой лагерь на Селигере. Среди тех, кому отказали в регистрации, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Читинский областной суд подтвердил, что следователи, ведущие дело Платона Лебедева, допустили противозаконные действия. В России проходят акции памяти императора Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками 17 июля 1918 года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. И эти новости, как и другие материалы, можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы вернемся на «Волнах свободы» к теме, главной международной теме последних суток, к дипломатическому британо-российскому скандалу. Москва обещает очень жестко ответить на решение Лондона выслать 4 российских дипломатов, в свою очередь, в ответ на отказ России выдать Андрея Лугового. За действиями российского руководства следит мой коллега Данила Гальперович, который сейчас находится в студии «Радио Свобода». Я передаю ему микрофон. Данила, добрый вечер. Что произошло или происходит в ближайший час?
Ну, как раз за последний час, Кирилл, произошло некое серьезное развитие событий, во всяком случае, по дипломатической линии, поскольку в прошлом часе мы говорили о том, что, скорее всего, тогда происходили какие-то закрытые контакты дипломатов британских в Москве и представителей российского МИДа, то теперь очевидно, что за этот час все эти согласования закончились, и обе стороны выступили с серьезными заявлениями. Прежде всего, к российским телекамерам вышел британский посол Тони Брентон и сказал, что по его словам, по заявлению официальных дипломатов Лондона, меры, о которых министр иностранных дел Великобритании объявил накануне, это реакция на неприемлемый отказ России экстрадировать господина Лугового. По словам Тони Брентона, убийство Александра Литвиненко было ужасным преступлением, и все ответственные члены международного сообщества должны стремиться к его раскрытию. То есть, естественно, Британия, видимо, как это и предполагалось, будет обращаться к Европейскому Союзу за поддержкой в требовании к России выдать Лугового и провести расследование и суд этого дела на британской территории. Тони Брентон также говорит, что если какие-то взаимоотношения в смысле виз и будут меняться между Москвой и Лондоном, то британская сторона не будет усложнять жизнь обычных россиян или нарушать их планы поездок. По словам Тони Брентона, меры по изменению визового процесса относятся только к заявкам от российского правительства. Надо сказать, что это очень серьезная мера для российских чиновников. Например, только что из Лондона приехал министр финансов Алексей Кудрин, который как-то так вот проскочить успел до всех этих визовых проблем. И очевидно, что все это следующих уже желавших поехать в Лондон как-то зацепит. Значит, и после этого, сразу же после заявления Энтони Брентона, последовало заявление заместителя главы российского МИДа Грушко, где он говорит, что линия Лондона осложнит, если не сделает невозможными контакты российских и британских правоохранительных органов. Россия в ближайшее время, по словам Грушко, проинформирует Великобританию о своих шагах, но будет учитывать интересы простых граждан, как сказал Грушко, туристов деловых кругов. И в Москве надеются, что Евросоюз не поддастся на попытки превратить дело Лугового в инструмент достижения односторонних политических целей. Очевидно, что заявления слышатся как согласованные. И в то же время, пока дипломаты согласуют на своем уровне какие-то более или менее, можно сказать, цивилизованную реакцию, российские парламентарии уже говорят употребляют более серьезные выражения. В частности, председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев сказал, что в Лондоне разыгрывается театр абсурда.
Британские власти, очевидно, играют в театр абсурда. Если есть желание раскрыть уголовное дело убийства Литвиненко, то все, что нужно сделать, это передать российской стороне весь массив доказательной базы и добиваться от российских властей расследования этого дела. Уверен, что никаких задержек с его расследованием на территории России нет и быть не может. Нас наказывают за соблюдение нашего собственного законодательства какими-то репрессивными мерами. При этом на моей памяти нет ни одного случая, когда дипломатов высылали бы из какой-то страны в качестве меры возмездия за плохие отношения. Тем самым Великобритания, очевидно, нарушает свои собственные международные обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Ну и надо сказать, что Александр Грушко в своем заявлении тоже был, как оказывается, не слишком дипломатичен. Он сказал, что заявление Лондона о сотрудничестве с Россией, продолжении сотрудничества в области борьбы с терроризмом и пересмотр визовой политики в отношении российских официальных лиц – это взаимоисключающие заявления. Кирилл?
Спасибо, Данила. Мы будем следить за реакцией российских властей на действия Лондона в отношении российских дипломатов в следующем часе и в итоговом выпуске программы «Время свободы», который в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, ведет мой коллега Дмитрий Волчек. А сейчас в эфире из студии «Радио Свобода» был обозреватель «Радио Свобода», извините, обозреватель нашего радио Данила Гальперович. И в завершении этого часа нашей программы американские темы. Новый поворот скандала с американскими католическими священниками-педофилами. В Лос-Анджелесе церковь предлагает выплатить компенсацию жертвам сексуальных домогательств. Об этом, среди других тем, во второй части рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Установка противоракетных комплексов в Польше, по большому счету, предрешенный вопрос, заявил президент Польши Лех Качинский в понедельник после встречи с президентом Бушем в Белом доме. Нет лучшего символа нашего желания утвердить мир и безопасность, чем создание оборонительной противоракетной системы, дополнил на пресс-конференции президента Польши президент Соединенных Штатов. Оба президента сделали особый акцент на исключительно оборонительных функциях антиракетной системы, предназначенной, по их словам, для защиты демократий. Вывод польского президента о неизбежности установки элементов антиракетных комплексов в Польше могут оказаться слегка преждевременными. В мае Сенатский комитет по делам вооруженных сил проголосовал за сокращение на треть средств, запрошенных администрацией на антиракетные работы в Польше и Чехии. Однако на прошлой неделе члены Палаты представителей одобрили резолюцию, подтверждающую намерение США создать противоракетный щит в Европе. Магия Гарри Поттера и Ордена Феникса помогла кассовым сборам в первый уикенд выхода во всемирный прокат пятого фильма нестареющего сериала. К такому лежащему на поверхности образу прибегли сразу несколько изданий, сообщивших о рекордном финансовом успехе картины. Она заработала 193 миллиона в 44 странах за выходные и 333 миллиона за 5 дней проката. Это самый большой успех и для фильмов о Гарри Поттере, и для ветерана Голливуда студии Warner Brothers. Поттеромания подогревается и ожиданием поступления в продажу последней книги из сериала о Поттере «Гарри Поттер и роковые мощи». Крупнейшая книжная сеть Соединенных Штатов «Барнс и Ноубл» охраняет тайну жизни, не исключено и тайну смерти главного героя, почти так, как охраняют жизнь президентов. Книга, которая должна оказаться на полках в полночь в пятницу, доставляется сейчас специальными фургонами на секретный склад где-то на северо-востоке страны, где обернутые специальным покрытием штабеля книг находятся под круглосуточным наблюдением и охраной. Выручка от продажи книги, как ожидается, выпадет сказочным золотым дождем на истосковавшимся по доходам книгоиздателям и книготорговцам. Поэтому и те, и другие попытаются выдержать таинственную паузу до самой полуночи пятницы, паузу, добавляющую ажиотажа и интереса к книге. Только тогда, как уверяют они, десятки миллионов читателей смогут узнать, что ожидает одного из самых популярных литературных героев. 660 миллионов долларов, больше миллиона на каждого пострадавшего, готовы выплатить католические приходы Лос-Анджелеса жертвам сексуальных домогательств со стороны священников. Небывалая сумма отступных, предложенная церковью с тем, чтобы уберечься от судебных процессов, вызвала интерес к этой истории, рассказывает Ян Рунов.
В коллективном иске числятся 508 пострадавших. Это означает, что каждый сможет получить примерно по 1 миллиону 300 тысяч долларов. Впрочем, еще неизвестно, как 660 миллионов будут распределены. Поровну или по степени нанесенного ущерба здоровью и психике пострадавших. Некоторые из потерпевших, узнав о соглашении, не смогли сдержать слез. Эстер Миллер.
Это правда долго тянулось и тяжело, и боль остается во мне, и никогда не уйдет. Я хотела покончить с собой, хотела умереть, только бы остановить эту боль.
Другой потерпевший, Джон Кинг.
Вот единственный документ, который удалось найти. Документ о миропомазании. Я рву его. Он ничего не стоит, как и религия ничего не стоит.
Кардинал Лос-Анджелесский Роджер Махони принес извинения потерпевшим и сообщил, что епархия продала принадлежавшее ей административное здание и думает о продаже еще 50 церковных зданий, чтобы собрать деньги на выплату компенсаций. Советник адвокатской группы, представлявший интересы пострадавших, бывший монах-бенедиктинец Ричард Сайп, на вопрос, как можно изменить ненормальное положение в католической церкви, ответил. Губернатор Оклахомы, который с согласия американских епископов возглавлял Совет по расследованию, заявил, что католическая церковь, особенно в Калифорнии, действует как Коза Ностра, как итальянская мафия. Это абсолютно верно. Внесудебное соглашение, которым не юридически, но фактически церковь признала себя виновной, только шаг к признанию истины и к взятию епископами на себя ответственности за свои действия. Сексуальные преступления, совершаемые священниками, были и будут, причем не только в католической церкви. И ничего не изменится, пока виновные епископы не окажутся в тюрьме.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Музыка к фильмам о Гарри Поттере, кажется, не получила столь же шумного признания, как и сами фильмы, но, как уверяют знатоки, она заслуживает внимания. Композиция «Фейерверк» из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса».
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и вел корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И через полторы минуты после двух коротких объявлений мы продолжим нашу программу. Это будет следующий час информационной программы «Время свободы». Мы поговорим о новых ближневосточных инициативах Джорджа Буша и реакции на них как израильского руководства, так и американских экспертов, и, конечно же, о развитии британо-российского дипломатического скандала. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Все это теперь уже через минуту. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».